21. Вы не замечали, что чаще всего в памяти остается именно первая неделя путешествия, каким бы продолжительным оно ни было? Быть может, потом притупляется восприятие, утрачивается очарование новизны, происходит привыкание. Во всяком случае для меня ощущение первого дня или впечатление от первого знакомства с попутчиками всегда определяли атмосферу, в которой проходило путешествие. А в этом конкретном случае они определили всю мою жизнь. Первый день нашего замечательного путешествия мы отсыпались. Энея устала до полусмерти, и я тоже, иначе не проспал бы 16 часов подряд. Не могу поручиться за Абеттика, понятия не имею, чем тот занимался. Я только теперь узнал, что андроиды спят, но времени на коматозное состояние, называемое сном, им требуется гораздо меньше, нежели людям. Знаю лишь, что он спустился в машинное отделение и повесил там гамак. Я собирался уступить девочке спальню хозяина, по соседству с которой она принимала душ, но Энея рассудила иначе, забралась в саркофаг на гибернационном уровне. Ну что ж, я нежился на широкой кровати посреди просторной каюты и даже какое-то время спустя преодолел агорафобию. По моему желанию, переборка сделалась прозрачной, и сквозь нее вновь стали видны разноцветные геометрические фигуры. Правда, их пульсация почему-то действовала мне на нервы, так что вскоре я велел компьютеру затемнить переборку. Местом встречи у нас были библиотека и палуба, на которой находилась проекционная ниша. Кухня, Абеттик называл ее камбузом, располагалась как раз на этой палубе. Ели мы обычно за столиком в нише или за круглым столом в штурманской. Не стану скрывать, едва проснувшись и наскоро позавтракав, компьютер сообщил, что на Гиперионе полдень, но с какой стати нам теперь ориентироваться на гиперионское время? Я направился в библиотеку. На полу лежал ковер, полированные стены из древесины тикового и вишневого дерева поблескивали в свете ламп. Книги были весьма почтенного возраста, отпечатанные во времена гегемонии и даже раньше. Я с удивлением обнаружил экземпляр эпической поэмы «Умирающая земля», принадлежащей перу Мартина Селена. Кроме того, в библиотеке нашлись тома классиков, которых я читал в детстве и частенько перечитывал на болотах и на реке. Абеттик, который присоединился к моим разысканиям, снял с полки книжку в зеленом переплете. «Это может быть интересно». Книжка называлась так: «Путеводитель по великой сети» с подробным описанием гранд-конкурса и реки Тетис. «Здорово!» Дрожащими руками я взял у андроида книгу и открыл на первой странице. Должно быть, мои руки дрожали по той простой причине, что «Великая сеть», эта старинная сказка, внезапно стала для меня реальностью. «Во времена, когда печатались эти книги», — проговорил андроид, «каждому человеку была доступна любая информация». Я кивнул. В детстве, слушая бабушку, я частенько старался представить себе мир, в котором люди носили импланты и могли по желанию подключаться к базам данных. Разумеется, даже тогда на Гиперионе не было никакой инфосферы. Он ведь никогда не входил в сеть. Однако жизнь большинства подданных гегемонии походила, вероятно, на бесконечную фантапликацию. Неудивительно, что великое множество людей в ту пору не умело читать. Всеобщая грамотность стала одной из основных целей Ордена и Церкви после того, как им удалось отчасти объединить бывшие миры гегемонии. Я набрал 5-6 книг и уселся за стол, чтобы проглядеть содержание. А Абеттик пошел куда-то вниз. Энея тоже пожаловала в библиотеку, принесла мне и себе по яблоку и немедленно схватила умирающую землю.
«В Джектауне не нашлось ни единого экземпляра, а дядюшка Мартин, когда я к нему приезжала, заявил, что мне надо сначала подрасти. По его собственным словам, ничего более приличного он не сочинил, если не считать песней».
«О чем эта книга?» — спросил я, не отрываясь от романа Делмора де Ланда.
О последних днях Старой Земли, о счастливом детстве Мартина Селена, о том, как ему было хорошо в родовой усадьбе в североамериканском заповеднике.
Я отложил роман. Как по-твоему, что случилось со Старой Землей?
Кажется, все считали, что после большой ошибки 2008 года ее поглотила черная дыра.
Девочка перестала жевать. Я кивнул. Большинство по-прежнему в это верит, хотя в песнях сказано, что Старую Землю похитил техноцентр.
Ну да, ее переправили то ли в скопление Геркулеса, то ли к Магеллановым облакам. Мама узнала об этом, когда вместе с отцом расследовала его убийство.
Я подался вперед. А ты не против, если мы поговорим о твоем отце?
Ничуть,
Энея усмехнулась.
Честно говоря, меня никогда не тревожило, что я полукровка, дочь лузианки и клонированного кибрида. Хотя, наверное, должно было бы тревожить.
На лузианку ты не тянешь. Обитатели Лузуса, планеты с большой силой тяжести, отличались невысоким ростом, а огромной силой. Вдобавок у большинства были бледные лица и темные волосы. Что касается Энеи, с ростом у нее все было в порядке, темно-русые волосы перемежались светлыми прядями, а точёной фигурке позавидовали бы многие сверстницы девочки. Только блестящие карие глаза напоминали Ламию Брон, какой она предстала мне со страниц поэмы Мартина Селена. Энея звонко рассмеялась.
«Я пошла в отца. Джон Китс был невысоким, худым и светловолосым».
Помолчав, я произнес: «Ты сказала, что разговаривала с отцом?»
«Да».
Энея искоса поглядела на меня.
«Тебе известно, что техноцентр еще до моего рождения уничтожил его тело. А ты знаешь, что мама несколько месяцев носила личность отца в петле Шрюна у себя за ухом?»
Я кивнул. Об этом упоминалось в песнях.
«Я помню, как мы разговаривали».
Девочка передернула плечами. «Но ведь ты тогда...»
«Не родилась», — докончила Энея. «Правильно. О чем бестелесная личность поэта могла разговаривать с зародышем? И тем не менее, мы часто общались. Он поддерживал связь с техноцентром и показал мне... Это сложно объяснить, Рауль».
«Понятно». Я оглядел библиотеку. «Между прочим, в песнях говорится, что после того, как личность твоего отца покинула петлю Шрюна, она некоторое время находилась в компьютере этого корабля».
«Я знаю», —
Энея вновь усмехнулась.
«Вчера, перед тем, как заснуть, я потолковала с кораблем. Мой отец правда был здесь, когда консул отправился узнавать, что стряслось с сетью. Но теперь его тут нет. Корабль не помнит, что с ним случилось. То ли он исчез после смерти консула, то ли что-то еще».
«Честно говоря, я замялся, выбирая выражение помягче. Если техноцентра больше нет, то кибридов, наверное, не существует и подавно».
«А кто сказал, что техноцентра больше нет?»
Я разинул от изумления рот. «Мэйна Гладстон уничтожила перед гибелью нуль порталы, инфосферы, мультилинии, то бишь то пространство, в котором обретался техноцентр. Даже песни этого не отрицают».
«Ну да»,
— с улыбкой согласилась девочка.
«Они взорвали космические порталы, а все прочие просто перестали действовать. Инфосферы исчезли. Но с чего вы взяли, что техноцентр погиб? Если смахнуть 2-3 паутинки, разве паук погибнет?»
Я невольно оглянулся. «По-твоему, техноцентр существует до сих пор? И его обитатели по-прежнему злоумышляют против нас?»
«Насчет второго не знаю, а техноцентр существует точно».
«Откуда тебе известно?»
«Во-первых», —
Энея загнула палец,
«личность моего отца продолжала существовать после падения, а ведь она возникла на основе созданного центром Искина. Следовательно, с центром ничего не случилось, он всего лишь куда-то переместился».
Я призадумался. Кибриды, как и андроиды, были для меня существами мифическими. С тем же успехом мы могли бы сейчас обсуждать особенности телосложения лепреконов.
В ирландской мифологии маленькие башмачники — хранители подземных кладов.